Демограф Алексей Ракша на связи с Грэмом. Алексей, добрый день, рады видеть еще раз.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, извините за вчерашние проблемы со связью.
Ничего страшного.
Видимо, это мой провайдер.
Это хорошо, потому что появились новые, как раз с пылу с жару, новые новости, которые пришли неожиданно из Минюста РФ, где озадачились национальной безопасностью через регистрацию брака. Как бы вообще это не звучало, но заместитель министра юстиции России Вадим Баланин заявил, что распространение сожительства без регистрации и высокий уровень разводов негативно влияет на демографическую ситуацию в стране и ни много ни мало представляет риск для национальной безопасности. Как вы могли бы прокомментировать слова этого персонажа и какая связь вообще между регистрацией брака и национальной безопасностью страны может быть?
Ну, спросите у персонажа, я вам как демограф и специалист в демографии могу сказать, что высокий уровень разводов не снижает рождаемость, а, возможно, повышает, потому что наибольшую рождаемость по итогу своей репродуктивной жизни показывают женщины, которые находятся не в первом браке. Главное, чтобы это был действительно официальный брак. То есть понятно, что в официальном браке рождаемость выше, чем в незарегистрированном, то есть в сожительстве. И понятно, что уровень разводов в наших с вами странах высокий, но такой высокий уровень разводов в наших с вами странах уже много десятилетий. Видимо, рождаемости он не мешает, а, наверное, даже мешает ей упасть еще ниже, потому что в странах европейской культуры, там, где малая разводимость, там еще ниже рождаемость, потому что, как правило, малая разводимость означает то, что процедуры разводов существенно затруднены, что разводы очень накладны, очень тяжелы, и это означает, что это отпугивает людей от брака. А раз это людей отпугивает от брака, если при этом еще и принято рожать в основном только в браке, то, конечно же, это понижает рождаемость. У нас есть очень много этому примеров. У нас есть и Италия, у нас есть Южная Корея, у нас есть и Япония, и Китай, и так далее. То есть в тех странах, где принято рожать в основном только в официальном зарегистрированном браке, где разводы не приветствуются, не то, что не приветствуются, они нигде не приветствуются, просто где их трудно осуществить, фактически уже распавшиеся семейные отношения, так сказать, документально зафиксировать этот распад, там рождаемость еще ниже, чем и у нас, и у вас, скажем так. Потому что в Латвии и в России до сих пор, до буквально там 2021 года была рождаемость выше среднеевропейской. Сейчас как бы в Латвии намного ниже среднеевропейской, в России уже тоже чуть ниже среднеевропейской, но, возможно, это уже не связано с разводимостью. А высокая разводимость и в Латвии, и в России уже очень давно, с 70-х годов. И этот феномен, он напрямую с рождаемостью не связан в странах, опять же, повторюсь, европейских или в странах так называемой постхристианской культуры, то есть в таком широком поясе всего северного полушария, там к северу от Мексики, грубо говоря, там и к северу там от Турции, возможно. Хотя и сейчас и Мексика, и Турция имеют рождаемость ниже, чем США, допустим. Опять же, а в США, в свою очередь, рождаемость самая низкая за всю историю США и прочее, прочее, прочее. Но тем не менее, в США, кстати, разводимость очень высокая. США входит в первую, видимо, пятерку мира по количеству разводов и по количеству браков на душу населения. И Россия тоже там находится. То есть, чем больше браков, тем больше разводов.
Но это логично.
Чем проще развестись, тем больше браков. Да, да, да. Если очень трудно развестись, то люди боятся вступать в брак. В наших с вами культурах, я не говорю про Йемен, Сомали, упаси Боже, Нигер, Чад и какую-нибудь Демократическую Республику Конго. Вот, поэтому давайте сравнивать сравнимое. Поэтому если этот депутат хочет, так, еще дальше обрушить демографию России, то он действует, наверное правильно. Если в России, кстати, и так были повышены пошлины за разводы в 10 раз. И действительно количество разводов с начала 2025 года упало на 20% в среднем по стране. Достаточно резко. Это означает, что большая часть разводов была фиктивными, чтобы получить пособие по нуждаемости и адресности. Ну и что мы видим? В этом году ускорился спад рождаемости. Если в прошлом году рождаемость на одну женщину упала там, примерно там, на 1-3%, мы точно не знаем теперь, то в этом году явно она падает уже процентов на 5, скорее всего, на 4-5 и так далее. То есть связь между уровнем разводимости и рождаемостью в странах нашей широко понимаемой культуры – не исламской, да исторической, не африканской, там, да, нашей вот с вами, европейской. она скорее обратная, чем прямая. Но она не очень сильная, она слабая, и на рождаемость влияет гораздо больше факторов. И даже этот фактор далеко не самый главный. А если под демографической безопасностью понимается и уровень рождаемости, то данный персонаж скорее делает неправильно, чем правильно.
Интересно, в курсе ли он все, что он вообще делает неправильно и правильно. Но меня очень заинтересовало то, что вы сообщили, что в Соединенных Штатах количество разводов тоже очень, ну, большое, потому что и женится много. Но если совсем вот опустить, сжать мой вопрос... Мы все смотрели американские фильмы, и все знаем, что вот эти вот разводы – это большая, муторная и очень финансово затратное, как бы, действие для Соединенных Штатов, и что все, кто обычно разводится, ну, тратят на это много денег и могут потерять вообще все сбережения. И тут такое количество
разводов. И в России, в Латвии часто то же самое бывает.
Ну, просто есть такой стереотип, что для Соединенных Штатов развод – это практически потеря всех сбережений, как бы, и люди остаются практически ни с чем, и все нужно только тратить и тратить и тратить на развод, на жену, на бывшую и так далее. Или это все...
Давайте скажем так, я не изучал особенности законов и там, и там. Это не моя специальность, это пускай юристы по семейному праву делают. Да. Но... Насколько я понимаю, отличия не такие значимые, и впечатление, которое создалось у вас из фильмов, оно, возможно, не совсем релевантно. Я думаю, что ситуация в наших странах достаточно похожа.
Что касается... Ну, Россия сейчас, если вот учитывать вот это вот заявление, это заместитель министра юстиции, это не депутат, начинает закручивать гайки все сильнее и сильнее, чтобы семьи... Ну, по крайней мере, официально не распадались, и, значит, ячейки общества держались до последнего. Как вы думаете, вот кроме таких вот сообщений о том, что это влияет на национальную безопасность, что можно еще от подобных персонажей, ну, если предположить, ожидать, какие гайки дальше могут быть затянуты в российском, ну, законодательстве, очевидно?
Опять же, вам необходимо консультироваться с такими персонажами, у меня фантазии на это не хватает, но могу сказать точно, что любые запреты рождаемость не поднимают. Нет в 21 веке таких примеров, чтобы какие-то запреты поднимали рождаемость. Поэтому если они хотят крутить гайки, это одно, если они хотят поднимать рождаемость, это совершенно другое. Если они еще сильнее затруднят разводы, разводимость, то потом рождаемость еще сильнее упадет, вот и все.
Что касается тогда финансового участия государства, мы знаем, что такое, значит, Россия предлагает за каждого ребенка достаточно большую сумму денег, и чем больше детей рождается, тем, соответственно, больше мать, ну, семья получает вот этих вот пособий от государства на ребенка. Но сейчас мы знаем, что...
Я прошу прощения, вы не совсем правы. Нет. Это не такие большие суммы.
Ну...
Весь совокупный семейный детский бюджет, даже по официальным данным, да, это копейки. Это же на первого ребенка это там, по-моему, 700 тысяч рублей, на второго еще 250, в итоге меньше миллиона. И на все государство, на это все вместе тратит то ли 500, то ли 600 миллиардов рублей в год. А это примерно 0,2-0,25% ВВП. То есть это то ли пятая часть процента, то ли четверть процента ВВП. Вы о чем вообще? Это копейки. Но на пособие по нуждаемости и по адресности тратится 1,8 триллиона рублей в год. Это где-то примерно 0,8% ВВП. И вот из-за этих пособий как раз разводимость и подскочила, особенно на Кавказе, особенно у мусульман. Она выросла там в десятки раз, потому что, ну, семьи смекнули совершенно справедливо, что если они эффективно разведутся, то они начнут получать деньги за детей, а иначе нет. Ну вот и результат, соответственно. Поэтому в Чечне, в Ингушетии число браков упало в 3-4 раза, а число разводов выросло в 10-15-20 раз. И разводов там стало больше, чем браков в несколько раз. Из-за вот этого... Вот. Да, и даже совокупно две этих крупных выплаты, это всего-навсего там один с небольшим процентом ВВП. И все остальные выплаты, вообще все остальные прямые какие-то субсидии, это суммарно, насколько я помню, 1,16 или 1,3% ВВП всего. Ну хорошо, мы можем сюда добавить еще субсидирование семейной ипотеки, это еще триллион. Угу. Это еще меньше чуть полпроцента ВВП. Но даже если мы сюда еще добавим строительство детских садов и все прочие вообще какие-то действия государства, которые можно в деньгах выразить, ну хорошо, по максимуму это будет чуть меньше или около 2% ВВП. А в среднем по Евросоюзу это больше 2% ВВП, а в таких странах, как Дания, Франция, Великобритания, это там около 4% ВВП, 3, 3,5, 4. Поэтому это не такие уже большие деньги на самом деле. Так что Россия тратит недостаточно. Главное, для ее целей, а цель у России поднять рождаемость, она их тратит совершенно неэффективно. То есть выплат, дизайн мер совершенно не такой, неправильный, не на тех детей, не с такой периодичностью. И очень много сделано совершенно неправильно, без понимания, как надо, без учитывания статистики, опыта, просто как-то наобум, по наитию и при примате идеологии, а не эффективности и результативности.
А насколько реалистичны прогнозы вот на 2050 или 2100 год? Я к тому, в перспективе того, что сейчас в России идет, Россия ведет войну и тратит просто огромные суммы на, собственно говоря, на ее поддержание. Насколько реалистичны прогнозы о том, что вот к 2050 или 100 году население России может уменьшиться до 100 миллионов человек вообще глобально?
По довоенным трендам население России, наверное, должно было бы уменьшиться за период с 22-го там, по 40-й год, примерно с темпом около 600-700 тысяч человек каждый год общей убыли. Это получается за 18 лет 10-12 миллионов. Моя оценка настоящего постоянного населения России на 22-й год без новых территорий, так называемых, это примерно 140 миллионов, плюс-минус, может быть, 141. Угу. И получается, что это означает, что к 2040 году население России по вот трендам довоенным должно было бы составить порядка 122 миллионов, 123. Но вот, понятно, что эта война такая не может продолжаться так долго, но, опять же, мы теперь вообще не можем ничего прогнозировать, и такие события, такие войны вообще ни в каких прогнозах не фигурируют, потому что их невозможно прогнозировать. Ни их начало, ни их завершение. Но сейчас ситуация такая, что население России, видимо, убывает быстрее, чем это предполагалось, и общий темп убыли, видимо, наверное, достигает 700-800 тысяч каждый год. Тем более, что мы приближаемся к дну демографической ямы 2030 года. Поэтому вот эту оценку на 40-й год можно, опять же, без учета так называемых новых территорий, можно еще понизить там на пару-тройку миллионов, до 120 там.
Вы сказали, Россия приближается к дну демографической ямы 30-го года, и можно ли тут связать, или это просто параллельные два направления, это так называемая борьба с абортами в России. Насколько, на ваш взгляд, это вообще эффективная кампания, и на что она может повлиять в будущем?
Потому что... Давайте я уточню, что к дну демографической ямы в районе 30-го года приближается не только Россия, туда приближается и Эстония, и Литва, и Латвия, и Беларусь, и огромное количество постсоветских стран, и даже не только постсоветских, еще и многих стран Восточной и Центральной Европы, потому что во всех наших странах после крушения... социалистического строя была большой обвал рождаемости. Так что мы, по большому счету-то, все в этом смысле в одной лодке. Запрет абортов совершенно никак не поднимают рождаемость. Мы это прекрасно видим на многочисленных примерах и отдельных государств, и штатов США. Мы не видим значимого роста рождаемости. Мы видим максимум 1-2%, и то только в некоторых случаях, в некоторых группах. Эти 1-2% очень легко потом уходят в минус и прочее. А примеры Польши и Мальты, где, с одной стороны, самое строгое законодательство по абортам, а с другой стороны, самая низкая рождаемость во всем Евросоюзе, практически там, они в хвосте находятся, очень красноречив. И вот эти вот американские запреты тоже на рождаемость практически никак не повлияли, да и не должны были. Я общался со многими пролайферами, наиболее адекватные из них прекрасно понимают, что они воюют не за рождаемость, а за свою веру, за свою... Они все люди высокорелигиозные, воцерковленные, они будут бороться за это всегда, независимо ни от чего. Но царю они продают это под лозунгом повышения рождаемости, хотя, конечно же, оно не произойдет, даже если все запретят.
Может быть, это еще связано с тем, что на это выделяется очень большое количество финансов и денег, просто нужно осваивать бюджеты и делать вид, что, у нас все идет... так как задумано было вот царем так называемым.
Давайте я шире скажу, что сейчас везде кричат про пропаганду, что нужно работать через пропаганду, через какие-то идеи. Тут недавно была новость, что, оказывается, в Татарстане в каком-то ЗАГСе перед регистрацией брака собрали огромное количество молодых пар и начали им втирать, что вот якобы там после 27 лет матка усыхает, там 20 детей она вообще там усохнет, что нужно рожать очень срочно, что семья без детей — это не семья, и какая-то гинеколог какая-то была приглашена туда, и спустя 40 минут вот такого вот очень странной лекции перед бракосочетанием, ну, фактически поднялся такой ропот недовольный, и эту тетку выгнали оттуда. А если вот так действовать, вот такой пропагандой, во-первых, конечно, ничего не будет, что это совершенно топорно и неумело, и только отвращение вызывает, но мы не знаем примеров того, чтобы пропаганда в 21 веке как-то тоже поднимала разнообразность. Но на ней проще своровать, и на нее нужно гораздо меньше денег. То есть, с одной стороны, чтобы, ну, выплатить людям там по 1 000 000 рублей, полтора, по два за каждого ребенка, начиная со второго, нужны ощутимые средства там, да, угу. Больше 1 000 000 000 рублей в год, там, 0,5% ВВП, допустим. А на пропаганду можно, допустим, попросить в 10 раз меньше и еще половину разворовать. А потом кричать, что вот, мол, там деньги не поднимают рождаемость. А они не поднимают рождаемость, потому что бездари от государства просто не понимают, как правильно эти деньги применять для их достижения их же целей. Вот, так что нет, это тоже не работает.
А сколько примерно времени вот должно пройти между тем, чтобы вот, ну, допустим, прислали, ну, хорошо, есть бюджет, его нужно освоить, вот это вот антиабортная пропаганда, и, значит, вот про этот случай вы рассказали, там, фолиевую кислоту нужно, в общем, там какой-то полный трэш эта женщина рассказывала, гинеколог. Сколько времени должно пройти между тем, вот, что, вот, допустим, сегодня началась эта кампания против абортов из-за рождения и так далее, до того момента, как, ну, те, кто эти деньги выделяют, начали бы понимать, что что-то пошло не так, что рождение не идет. Может быть, они рассчитывают, что, ну, это примерно там сколько, 20-30 лет, это, и все про это могут забыть просто, что сейчас это так активно везде
рекламируется. Слушайте, эта кампания уже не первый год проходит, да. Только с усилением. Это происходит очень давно. Это происходит уже... Слушайте, я лично в Госдуме был раз 10, наверное, в период между 15-м и там 19-м годами, и даже и позже. И весь этот бред только нарастает. То есть это происходит уже достаточно давно. Так что мы, ну, очевидно, что результата нет и не будет. И от этого конкретно. И более того, я уверен, что наиболее адекватные люди, которые прямо этим занимаются, тоже это понимают. Но, наверное, они в этом лично материально заинтересованы.
Адекватные, других причин я не вижу. Адекватные люди существуют, подобные, которые за это отвечают? Или это сейчас просто отдано на откуп таким вот не совсем адекватным?
А вы знаете, если вы пообщаетесь лично с разными депутатами... Если вы пообщаетесь лично, там, допустим, с депутатами или еще с какими-то разными людьми, то в частных разговорах они гораздо более адекватны, чем на публике. То есть в частных разговорах они все понимают, а на публике они часто несут бред. А бред им приказывают сверху, или они стараются что-то такое бредовое ляпнуть, чтобы понравиться наверху. Потому что заказчик наверху сидит.
Угу. А что касается, вот взять, если, допустим, все регионы России, их там больше 80, если я ничего не путаю, есть ли какие-нибудь прям вот рекордсмены по проседанию демографии, или это по всей России так вот плавненько идет, ну, не то что, ну, возьмем страну, да, Российскую Федерацию, где-то больше, где-то меньше, или везде все стабильно?
Нет, есть отдельные, конечно. Ну, во-первых, регионы, откуда забрали на войну много мужчин, где их много погибло, там спад рождаемости больше, очевидно. Угу. Мы видим. Плюс мы видим, что вот именно конкретно, видимо, в этом году на Кавказе рождаемость все-таки сдувается. Потому что, вот опять же, с точки зрения демографии, толку от этих вот многомиллиардных пособий по нуждаемости и ответственности только то, что помимо многократного роста разводов на Кавказе, там чуть-чуть выросла рождаемость, там буквально там на 2-3%. Вот, ну, все, сейчас идет суперкомпенсация. Зато у нас есть позитивный пример. У нас есть там Ямал-Ненецкий округ, у нас есть Нижегородская область, у нас есть Рязанская область, где мы видим, что, допустим, в этом году есть рост рождаемости. Ну и Нижегородская область, он самый устойчивый, и я на самом деле могу этим гордиться, потому что я принял участие в разработке тех мер, которые там были приняты полтора года назад, и эти меры прекрасно работают. Примерно строго по моему прогнозу, как вот я примерно обещал руководству области, так и растет рождаемость на столько процентов, а именно на 10, на 11.
А можно поподробнее об этих? Потому что я думаю, что многие, ну, не то что жители РФ, но вообще жители Европы, наверное, поинтересовались бы, что это за такие методы и как их можно, может быть, внедрить, допустим, в своих странах.
Ну, очень просто. Главная мера – область из своих средств доплачивает до 1 000 000 федеральным, в дополнение к федеральным мерам общим, за рождение любого ребенка. То есть если вы от федералов на первого получили 700, вам область доплачивает 300. Ежемесячными пособиями. Если вы за второго от федералов получили там 250, вам область доплачивает 750. Пособиями уже не по 10 тысяч в месяц, а по 20 тысяч в месяц, но вы можете часть одним куском получить. Если за третьего федерала ничего не дают, то область вам даст 1 000 000 и больше половины сразу, а остальное ежемесячное. Ну и, соответственно, начиная с четвертого ребенка, вам область по 1 000 000 рублей будет платить. Эти деньги можно потратить так же, как материнский капитал. И, насколько я понимаю, там даже можно и автомобильные деньги тоже приобретать. Без права его дальнейшей перепродажи, по-моему, в течение какого-то времени и так далее. Ну, плюс там есть еще такие косметические меры, типа подарочного набора из-за отечественных там каких-то там изделий и прочее. Но главная мера, это, конечно, доплата до 1 000 000 за любого ребенка. И это, как я и предполагал, работает прямо в строгом соответствии с моими расчетами, которые я для них делал еще почти 2 года назад.
То есть все упирается просто в деньги на самом деле, а все вот эти вот строительства садов, детских садов, школ, там, яслей и прочее, прочее, это тоже должно как-то объединяться вместе с финансовыми выплатами? Или в основном только, конечно, все заинтересованы в том, чтобы получать?
Нет, конечно, детские сады должны быть обязательно. Но дело в том, что в России очень большой спад числа родившихся произошел после 2015 года. Там между 2015 годом рождалось больше 1 900 000 в год, да, а сейчас рождается, вот в этом году будет 1 100 000. Ну, допустим, вот в детсадах сейчас те, кто рождался, когда в год рождалось там 1 400 000. Ну, и такой спад, он высвобождает детские сады, и обеспеченность детскими садами в целом по стране статистически вообще 100%. Но есть проблемы, конечно же, в отдельных быстрорастущих регионах, либо там, где новостройки, либо где какие-то нерадивые региональные власти. Плюс часто бывает, ребенка не очень там удобно куда-то возить далеко, нужна машина. Но это такие частные случаи. А в целом с детскими садами в России со времен Советского Союза ситуация неплохая. Кстати, я думаю, что в Латвии тоже. Угу. По сравнению со многими странами Европы, особенно Южной. И это отличный фактор, это очень хорошо. То есть детские сады должны быть много, их должно быть много, они должны быть везде. Разные формы собственности, разного качества, уровня и прочее, прочее. Безусловно, это само собой. Плюс там какие-то должны быть надомные няни, которые государство может субсидировать, спонсировать. Например, там Сергей Рыбальчик из общественной палаты очень долго продвигал проект государственных сертифицированных нянь, которых, допустим, можно в госуслугах там либо бесплатно, либо очень дешево заказывать в пару кликов и так далее. То есть, естественно, уход с детьми — это очень важно. Сочетание времени, там, денег. Время — деньги. Вот смотрите, что нужно. Нужно время, нужны деньги. Ну, еще обязательно жилье.
И медицина,
но, опять же, тот же самый маткапитал и все вот эти региональные доплаты, они... Ну, смотрите... Важно, чтобы не было больших очередей, чтобы всякие там были прививки доступны, но, скажем так, это по умолчанию предполагает, что это должно быть, и все. Это много где есть. Но много где очень низкая рождаемость при этом. То есть это не фактор, который поднимает рождаемость. Младенческая смертность в разных странах сейчас очень-очень низкая, на самом деле. И мы... Нет связи статистической между там доступностью детской медицины там, и рождаемостью даже вот в наших с вами и там европейских, там, постхристианских странах. Да, вот с наличием жилья, с вот наличием, вот выплатами вот с такими очень сильная связь. Это очень хорошо видно. Опять же, с отсутствием каких-то запретов вот дурацких. Если очень трудно развестись, рождаемость у вас будет ниже плинтуса, например, и так далее. Это уже видно очень хорошо в статистике. Очень много факторов разных, на самом деле. Если их все перечислять и описывать, вам 2 часа не хватит наших программ.
Просто мне очень удивилось, что да, что чем сильнее, значит, больше сложностей для разводов, тем, соответственно, меньше рождаемость, потому что, ну, казалось бы, сейчас это выглядит, в общем-то, логично, совершенно верно. Но меня, знаете, что очень удивило в ваших словах? Вы сказали, что вот в республиках Кавказа очень сильно начало, просто выросло количество разводов. Почему? Это же республики, где, ну, казалось бы, уже там столетиями развод, это как, ну, какое-то уже там совсем... греховное занятие, дело, а вы говорите, что там как бы вот все это дело растет почему-то. С чем это может быть связано, кроме финансов, если?
Ну, это из-за денег.
Только из-за денег, да?
Из-за денег, копейка, рубль, конечно. Да, из-за денег. Из-за денег число разводов выросло в 10, 20, 30 раз. И даже рождаемость чуть выросла там на несколько процентов. Чем сильнее выросло число разводов, тем сильнее выросла рождаемость. После введения пособий по нуждаемости и адреса. Но, опять же, рост разводов в десятки раз, рост рождаемости на там, 2-3%, и это в пике. И только на Кавказе, только у мусульман.
Удивительно, потому что...
Для религиозных. Да. Для религиозных людей так, гражданский брак в его правильном понимании, то есть штамп в паспорте — это гражданский брак. Вот он и не имеет для них такого значения. Ну, есть он и есть, нет и нет. Они все равно в мечети брак сочетались, и как бы для них это... Ну, а деньги начинают идти. А у них в среднем по четверо детей в семье. Вот если на каждого ребенка там по 15 тысяч, 60 тысяч, ну, прекрасно вообще, можно жить.
То есть разводятся они исключительно официально для государства, а на самом деле все остается, ну, как и оставалось. То есть это как бы семья сама по себе не разваливается. Дети в семье, муж, жена и так далее. Вот так вот.
Да, в их случае, да, да.
И хорошо, ладно, это, ну, по статистике вы сказали, там, в 30 раз все это падает, но есть, должны быть какие-то специальные, ну, контролирующие органы, которые должны с этим как-то бороться и так далее. То есть там никто на это дело не влияет.
Ну, я вообще об этом предупреждал, но вот до них это дошло в прошлом или в позапрошлом году. Почитали, прослезились, увеличили пошлину за развод с 500, по-моему, рублей до 5000, по-моему. Причем с каждого вроде бы. Ну и да, число разводов упало на 20%. Это было год, полтора года назад. Ну, а в этом году мы видим чуть ускорение снижения рождаемости. Хотя я думаю, что это не связано. Оно идет, видимо, из-за того, что доходы стали расти медленнее, или у кого-то они стали быстрее падать, и вообще с экономикой проблемы назревают и так далее. Но в целом, повторюсь, то, с чего вы начали, эти вот завывания, причитания о сожительствах вне брака, о разводах, если неумелое государство, а российское государство неумелое, начинает влезать вот в такие вот дела вот таким образом, то, скорее всего, будет только хуже.
Тут не только государство может влезать в демографические процессы, потому что вот пришло сообщение, что жара, которая окутывает Европу, ну, мы чуть попозже про Европу, жара, которая царит сейчас в Индии, очень сильно начала влиять на... Как правильно сказать? Сейчас я процитирую. Жара в Индии вытесняет женщин с рынка труда, и таким образом, очевидно, она тоже может повлиять на деторождаемость. Ну, Индия очень, как сказать, у них очень много народа, населения. Но есть ли в этом связь?
Ну, это очень похоже на ковид. Смотрите.
На ковид?
Из-за жары дети в школу не ходят. Из-за ковида тоже дети в школу не ходили. Ну, дети сидят дома. За детьми нужен присмотр. А женщина должна ходить на работу. Даже в Индии. Занятость все больше и больше. Там, да, у нас с вами, в наших с вами странах почти все женщины в среднем возрасте работают, да. А в Индии далеко пока не все, но это растет. Ну и получается, что... А с кем ребенка оставить? Да, если его оставить не с кем. Нужно либо просить босса на удаленку, а если невозможно удаленка, если вы руками работаете или обслуживаете. Ну все, что, увольняться или что делать? Ну и, соответственно, если увольняться, у вас падают доходы. Если у вас падают доходы, вы пессимистично смотрите на свои перспективы и меньше заводите детей. Абсолютно тот же самый механизм, что был на первом этапе самоизоляции с карантина в ковид. То есть если дети дома, и если за ними невозможно. Ну, тогда и взрослые-то были дома, на самом деле, тоже. Но вот это такая ситуация, это самая плохая ситуация. То есть когда, грубо говоря, дети должны, ну, дети в школу не ходят, и детские сады не ходят, все закрыто, за ними некому присмотреть. Кстати, возвращаясь вот к дискуссии о детских садах, пожалуйста, да, то при том, что няню нанимать, денег нет, да, работать надо, чтобы те же самые деньги заработать. Что с работы увольняться, значит, денег снова нет и прочее. О каких детях идет речь, если нет денег? Вот и все, очень просто. В Индии, кстати, рождаемость уже 1,88 ребенка на женщину в целом по Индии. А в южной половине Индии уже, как в Европе, полтора, там и меньше ребенка на женщину. Индия будет сокращаться через 30 лет. Она достигнет пика примерно там 1,60 с чем-то миллиардов и вниз пойдет.
Я вам, знаете, расскажу, ну, как бы совсем вкратце, просто у меня тоже проблема с нянями возникает регулярно, когда ребенок, ну, болеет. Но тут, видите, в чем дело, есть два варианта. Я, няня, которая приходит каждый день, если вы ребенка не сдали в детский сад, вместо детского сада, да, таких найти проще, потому что она каждый день знает, что у нее есть рабочие там часы, она приходит и работает, и уезжает потом домой. Но если ребенок ходит в детский сад, и по каким-то причинам какое-то время он сидит дома, ну, заболел, допустим, да, или температура на, ну, окружающей среды, вот нянь, вот таких вот они там, сос-няни называются, найти крайне сложно, потому что это не каждый день у нее, значит, занятие с ребенком. Она не знает, чем заняться, значит, там, через 2-3 дня, когда ребенок может выздороветь и уйти обратно в детский сад, как бы, и там 2 недели работать. Вот это тоже большая проблема. От себя лично просто рассказываю, что таких вот нянь найти гораздо сложнее. Но если вы говорите, что... Если вы говорите, что в Индии, значит, эта жара влияет и повлияет через некоторое время на, собственно, рождаемость в перспективе, мы знаем, что сейчас по прогнозам погоды в Европе царит примерно то же самое. 40 градусов, Евроньюс пишет, что Европа там просто сжирает, сгорает от температуры и так далее, 30-40 градусов, и все это лето будет таким вот, ну, очень, прям скажем, жарким. Видимо, на европейское тоже такая же будет реакция.
Я не говорил, что индийская жара повлияет на индийскую рождаемость. Какое-то возможное влияние будет, мы его не увидим, оно не будет большим, а в Индии статистика не полная. И нам, у нас не получится это отследить. В Европе получилось бы, но и в России, кстати, мы видим примеры. Жара 2010 года через 9 месяцев вызвала падение рождаемости. Угу. Но очень краткосрочная. Но в волнах жары не это самое плохое. Самое плохое, что они непосредственно здесь и сейчас, вот пока жара, вызывают резкий рост смертности. Часто в разы. В 2003 году в Париже в пик жары смертность выросла в 3 раза. В 2010 году в Москве смертность выросла в 3 раза в пике. Там за один только июль в Москве умерло там на 5-6 тысяч людей больше, а за все лето, по-моему, на 15, на 10 или на 15 тысяч больше. По всей России умерло на 50 тысяч больше людей в жару 2010 года. А сейчас во Франции происходит то же самое. Вот появится статистика, ежесуточные числа смертей, и вы увидите, какие огромные подскоки смертности в такую температуру будут во Франции, особенно в тех департаментах, где самая большая жара в западных, там в приморских, в сторону Бордо, Нанта, там Тулуза, вот это юго-западный, да, вот это вот, и так далее. То есть там, ну, минимум в 3 раза в эти сутки будет подскакивать смертность, и особенно она подскакивает, если жара длится долго. Если за ночь воздух не выхолаживается, то там глубокие старики, люди с большими проблемами с сердцем, то есть в основном это все-таки пожилые люди с плохим здоровьем, с диабетом, этом, да, у них смертность вырастает в разы. И в 2003 году даже во Франции снизилась продолжительность жизни из-за волны жары, опять же, летней. Там было 2 волны, одна была гораздо сильнее. Вот это вот сейчас только июнь, а уже 45 градусов во Франции. Рекорд. Так что это будет обязательно рост смертности, это гарантированно. Вот можете буквально через там несколько дней, через неделю в новостях это пошукать и посмотреть статистику потом. Это гарантированно так бывает. И это самое негативное последствие волн жары.
Я помню, да, недавно, в прошлом году были мы в городе Жирона, и, ну, это невыносимо совершенно, да, когда у тебя 45 градусов в тени, то очень тяжело, не, там, без, слава богу, без болезни сердца и так далее, но выживать там людей практически на улицах не было. Но...
Смотрите, это при том, что в прошлом году в Жироне не было 45 градусов, иначе я бы об этом знал.
Ну, было.
Это, вот представьте себе, что там было меньше, а вот представьте себе, что сейчас творится, или вот вчера творилось вот в западных департаментах, и там было еще жарче, потому что поставлен абсолютный рекорд по температуре во Франции за всю ее историю вообще.
Как тогда в таком случае, хорошо, если вы тогда, предположим, внезапно стали каким-нибудь советником господина президента Франции... Что бы вы ему посоветовали? Как быть? Как выживать? Как заботиться о своих, так сказать, гражданах?
Ну, здесь вообще ничего новенького не придумано, все известно. Раздавать бесплатно воду, там фонтаны, пункты по экстренной помощи, полная мобилизация работы скорой помощи, вызов всех из отпусков врачей. Ну, а в долгосрочном плане там субсидирование установки кондиционеров, естественно, везде. Во Франции атомная энергия, они могут себе позволить. У них нет таких проблем, как в Германии с электричеством. Во Франции, Франция в этом смысле молодец, они не отказывались от ядерной энергии. Ну, и, но дальше идут какие-то медицинские организационные меры предупреждений. Плюс, опять же, бесплатная раздача таблеток по контролю за артериальным давлением тем, кому оно нужно. Да. Опять же, какая-то бесплатная диспансеризация таких людей. Ну, а сейчас уже поздно, да, когда такие вещи происходят, уже поздно. Уже какие-то экстренные нужно службы разворачивать. Но в целом это все-таки вопрос даже не ко мне, а к организаторам медицинской деятельности, медицинской системы в стране. Но вот общие такие штрихи, мазки я вам вкратце описал.
Вот смотрите, как интересно выглядит. Сохранение ядерной электроэнергии вот таким вот незамысловатым образом может спасти десятки тысяч людей на самом-то деле, потому что у нас есть просто атомная станция, и она может вырабатывать электричество для кондиционирования воздуха, как казалось бы.
Слушайте, во Франции не было ни одной такой очень крупной аварии, слава богу, значит, стандарты безопасности хорошие. Тут очень много зависит от человеческого фактора, но в целом атомная энергия – это очень-очень надежный, стабильный и безвыбросный без СО2 источника. То есть я его считаю экологически чистым, если все грамотно управляется.
Зеленым, так сказать, назовем его так.
Да, вполне себе. Он может прекрасно дополнять ветровую и солнечную энергию и привести к полному вообще вытеснению всех ископаемых видов топлива. Ну, и уран тоже ископаемое топливо, но при его использовании не выделяется там ни углекислый газ, ни метан и так далее.
Ну что же, очень было интересно послушать вашу точку зрения. Демограф Алексей Ракша сегодня был с нами на связи с каналом ГРЭМ. Я надеюсь, мы это был не последний раз. И будем следить за... Потому что вот эта вот связь между жарой и тем, что людям становится плохо, это, конечно, лежит на поверхности, но я думаю, что мы еще это дело обсудим, посмотрим, как пройдет, как прошло лето.
А можно я еще добавлю?
Да, конечно.
Можно еще добавлю? Холода до сих пор пока еще уносят больше жизни, чем жара, пока еще. Господи. То есть, да, в Европе... Ну, вы прекрасно знаете, что в Европе, особенно в Южной, очень большие проблемы с центральным отоплением, либо его нет.
Нет, да, я знаю,
батареи
нет.
И в холодную, в сырую погоду... Опять же, старые больные люди умирают гораздо чаще. У них обостряются очень многие хронические болячки. И есть совершенно четкий прирост смертности в холодные месяцы года почти во всех европейских странах, и не только европейских, в большинстве американских даже стран. И даже тех, которые находятся ближе к экватору, чем Европа. Так что пока еще от холода умирает людей больше, чем от жары, но, допустим, в Южных Штатах США, в Мексике, это уже не так. К тому же от жары умирает людей больше, чем от холода по мере глобального потепления.
Где же тогда то самое место, где и летом хорошо, и зимой приемлемо?
Куда? Ну, это где-то Шотландия, Ирландия. Шотландия, Ирландия, Норвегия, страна басков, такие Азоры, океанический такой климат, спокойный, достаточно влажный, с частыми переменами погоды и с температурой в районе 15-25 градусов, то есть средний 20. Вот это такой, наверное, идеальный климат все-таки считается. Средиземноморский климат считается очень хорошим, и там низкая смертность, но по мере глобального потепления там жара все чаще переходит в планку 40, и даже для тех людей, которые уже к этому привыкли, это очень тяжело. Ну а волнам жары очень трудно пробиться к прохладному океану, поэтому да, вот и Ирландия, Азоры, пожалуйста. Новая Шотландия.
У нас есть зрители со всех этих стран. В общем-то, остается только позавидовать,
что Ванкувер, Сиэтл, да, пожалуйста, Сан-Франциско.
Ну что же, все, кто нас смотрит, сейчас, пожалуйста, открывайте карты и смотрите, далеко ли вы находитесь от вышеназванных географических точек. И, в общем-то, я так полагаю, что когда-нибудь мы все там, может быть, и встретимся живьем. Алексей Ракша, большое вам спасибо за очень подробный рассказ. И будем следить за развитием событий. До новых встреч в эфире. Спасибо.